Мне нравятся феминитивы просто потому, что они порой очень смешно, непривычно звучат. Ну, то есть там, не знаю, сноубординя.
Какая-то королева сноуборда.
Да, лыжесса. Ну, это же прикольно. Ну, то есть у меня... Ну, у меня Катюха барменеджересса. Это звучит как-то типа мастита. Она такая... Как барменеджериня?
Барменеджерка?
Ну, вот звучит отстойно. А барменеджересса? Это уже что-то такое императорское.
Это что-то уже, да,
и ты такой,
из каких-то ролевых игр.
Это как баронесса барменеджересса.
Вот, вот,
немножко...
вот. Звучит классно.
Да.
Хочу это использовать.
Кёнигсбергом попахивает каким-то.
Не понял, я тут...
Немножко, ну, немецкие окончания.
А, ну вот это вот, да, да. Ну, потому что сразу, ух, мастодонский как-то там.
Привет, друзья! Меня зовут Павел Иванов. Это подкаст «Радио Буфет». И сегодня здесь... А? Кто это?
А?
Мой любимчик, Серёж Горовец.
О, здравствуйте, дорогие дружочки.
Скучал по тебе, старик,
привет,
честное
привет,
слово.
Привет, да, все. Ушел в другую сферу, не видимся.
Да. А то до этого, да, сильно виделись.
Ну да.
Вот, не, ну да, кстати, почаще. Вот, и у нас сегодня гость. Никита, я по тебе не скучал. Скажу честно.
Это взаимно.
Вот. Но мне кажется, мы сегодня за время передачи подружимся, и тогда все возможно.
Прямиком вообще-то из Португалии.
Прямиком из Португалии. Возможно, следующий Джеймс Бонд Никита Курочкин.
Вот. Рад всех приветствовать.
О, ничего себе, ты сейчас на ходу это придумал?
Ну, надо постареть немножко мне еще.
Ну, это как посмотреть. Пирсу Броснану сколько было, когда он начал свою эпопею?
Блин, мне кажется, 35 где-нибудь.
Мне кажется, это... Тебе сейчас сколько? Тоже 35?
37.
30, ну, почти.
О, слушай, знаешь, нормально.
Ну, вообще. По виду 34, вот, так что...
Это все виски, ребята.
Да.
Проспиртовался немножечко.
Every fucking day.
Вот. А кто такой Никита Курочкин? Возможно, кто-то задаст сейчас себе и слушателю такой вопрос. То есть мы уверены, что большинство знает и так. Такая у нас аудитория. Вот. Но кто-то знает. Мы провели некоторые исследования. Мы вообще даже первый раз так делаем. То есть обратились по разным каналам, по разным спецслужбам и ведомствам. И нарыли... Ну, интересно, ты, конечно, человек, Никита Курочкин.
Надеюсь, сейчас в студию не забежит наряд.
Давай перед тем, как ты расскажешь что-то сам про себя, мы возьмем... Вот у меня здесь есть 8 случайных фактов. Давайте начнем с двух.
Давай, давай.
Рандомных. Собственно, это с последнего. Мне очень понравилось. Он самый короткий. Он воровал стейки в магазине.
Было такое?
Ну, конечно. Кто не воровал в Лос-Анджелесе стейки в магазине?
А, вот, извините, тут поправочка. В Лос-Анджелесе.
Я не воровал.
Я тоже.
А что за прикол, кстати, реально? Я от кучи народу, кто летал в Штаты, постоянно слышу, что они такие, ну, конечно, да, мы там воровали в магазинах. Типа это какое-то что-то само собой разумеющееся. Я никогда не понимал, почему, ну, там атмосфера такая или что.
Не спиздил рыбай, в Лос-Анджелесе не был.
Да.
Ну, считай, да. Немножко смесь, такой коктейль у нас же, да, шоу-буфет.
Да.
У нас здесь коктейль из клептомании, желания не потратить $50 за стейк. Ну, и вообще там все так делают, реально.
Ну, короче, старое доброе воровство.
Получается, что так.
Бля, ну...
Но надо быть аккуратным, как бы тут надо смотреть, какой магазин. Потому что если магазин чисто как бы местный держит, то тебе никто ничего не скажет, потому что в Калифорнии до $1000 на тебя даже полицию не будут вызывать.
Понятно. Вот. А если какие-то ребята из бывшего СНГ?
А если, да, там Глендейл, армянский район, или корейцы какие-нибудь, то они могут и
руку отрубить.
Что-нибудь в этом роде. Или собаку твою съесть. Ну, короче.
Окей, ладно.
Давай еще одну новость, и будем знакомить...
Ну, не новость.
Ну, не новость, факт.
Это факт из жизни.
И будем слушать жизнь Никиты, как он докатился до такого.
Ну, давайте. Вообще. Второе. Тогда тоже про еду. Никита пропил всю зарплату в одном баре на Лафройге и устрицах.
Это правда, но без устриц.
Так, просто Лафройг пропил.
А ты как этот...
Получается небольшая зарплата.
Да, я и хотел выяснить.
Ну, подожди. Я уверен, что ты можешь нормально выпить виски.
Я могу нормально выпить виски.
Ну вот.
Не, это реальная история, очень прикольная. Это было в баре «Шашлычка» на Сретенке в Москве. Я приехал после МБС с подружаней.
Да, я знаю, кстати, я был там.
Да.
«Шашлычная», которая...
Ну да, 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 да. И бес дернул меня поехать, значит, в этот бар. Мы туда
за Лафройгом.
Не, не то что. Мы уже были в таком состоянии, когда было все равно абсолютно. Зачем? Но я залетел, и у меня все, у меня, как, знаете, как в лучшие годы Максима Широкова, у меня кураж, какой-то гусарский кураж, я увидел бутылку Лафройга, а меня там буквально неделю как назначили Лафройг тоже моим брендом, я его начал амбассадорить. Я увидел эту бутылку,
и а ты там решил, ассортимент не очень большой. Надо быть амбассадором до конца.
Да, и я такой, всем Лафройг за мой счет. А потом вы говорите, почему стейки подворовываю. Потому что, ну, как бы есть хочется. Я всех, я реально весь бар угостил
вот
этим
Лафройгом.
Вот такие
ценности бренда, значит. Да.
Угостил весь бар Лафройгом, и да, по-моему, там все нормально так оставил.
А сколько людей было вообще в баре? Ну, то есть это...
ну, типа, там небольшой бар, человек 20, может, было.
Нормально.
Пару бутылок Лафройга потратили.
Нормально. А у тебя было такое в жизни, что ты заходишь и говоришь, всем за мой счет?
Блин, подрывается порой желание, но, слава богу, нет, не было такого. В какой-то момент...
Я вам тоже, я не знаю, я такой, я по-прежнему такой бедный или скупой, что я как-то думаю... Прикольно, но даже самый пьяный у меня такой...
Ну, ты видишь, да, я пьяненький, когда я транжира, прям гигантский.
Ну, не настолько.
Ну, вот, но в какой-то момент, когда у меня появляется... Короче, история. Пошли мы с Малыхиным в бар.
У нас все истории про Малыхина, как ты помнишь.
Пошли мы с ним в бар молодежный, и там было просто... Есть традиция, там пиво за сотку по вторникам.
Что, Малыхина пустили?
Да, прикинь, мы заходим туда,
бар.
А там то ли какой-то молодежный рэпер в город приехал, то ли что. И в этом баре была вот эта препати. И там было просто, ну, типа, человек 40, наверное, или 45 мелких пиздюков, которые, ну, которым нельзя даже бухать, скорее всего. И они там просто отправили к бару самого взрослого-выглядящего из их там компашки. Он покупал 4 пива, нес, и потом все... И причем перед этим баром все бухали вот эти вот коктейли баночные и заходили внутрь, и там тусили. Там какой-то диджей играл, какой-то скр-пр-тр, вот такую музыку. И мы заходим с Малыхиным, понимаем то, что тотальный у нас, ну, типа, несовместимость, а анти-мэтч происходит. Ну, мы такие, ну, посмотрим, куда это нас заведет. Взяли себе по пиву, стоим. Начинаем гадать, у кого из местных там, типа, скоро начнут расти усы, у кого скоро пойдут первые месячные. Типа, ему вот так вот, типа, тыкаем, гадаем, и в какой-то момент Малыхин поворачивается и говорит, а прикинь, ну, типа, мы же сейчас можем просто взять, купить всем, вот, типа, по сотке пива, и мы станем их королями. Это был тот самый момент, когда я был очень близок к тому, чтобы угостить весь бар.
Но ты подговорил, чтобы это сделал Малыхин?
Нет, мы просто оттуда...
Вы просто разделили эти лавры.
Мы оттуда навалили, конечно, через две кружки пива, ну, потому что невозможно, их прибывало и прибывало. А там страшно, ну, типа, блин, они все жмутся друг к другу, а ты такой, так, я женат, извините, пожалуйста, можно, пожалуйста, дети, отойдите. Ну, короче, неуютно было. Вот, но, короче, супер такой гусарский ход, когда ты всех угощаешь, особенно если это Лафройг, красиво. Эпично.
Но это быстрая прививка была от того, чтобы начать угощать дальше всех. Когда я с утра посмотрел, да, значит, остаток на счете, больше я никого не угощаю особо.
И пошел за стейком.
Ну, по крайней мере, да. И это как раз одно вытекает из другого, да, получается. Да. Прикол.
Отлично. Так, ну, это в свободное время, Никита. Как тебя правильно сейчас твою должность назвать?
Кто ты такой?
Да. Получается, бренд-менеджер.
Бренд-менеджер каких
брендов? Компания СТ, направление виски, То есть...
Это ж, я вчера гуглил, это столько вообще там брендов, это просто капец.
Да, ну и мы, ты всеми заведуешь? У нас сейчас идет небольшое переформатирование, так как наша компания — это крупнейший дистрибьютор крепкого алкоголя вообще на просторах Российской Федерации, то брендов действительно много, но понятно, что есть какие-то в фокусе, а какие-то не в фокусе, потому что частью брендов просто перепродаем, грубо говоря, да, а часть брендов там прямой контракт, и мы, собственно, заинтересованы их продвигать. Но так уж случилось, что в мое ведение входит портфель Мэйт Хеннесси по виски направлению, то есть это Гленморан, Джардбек. Ко мне входит Браун Форман, кто бы мог подумать, Джек Дэниелс. Вот, и замечательные хмалты типа Бен Риех. Ну и, как я говорю, у меня все вот эти международные скучные бренды присутствуют. Целая россыпь там ирландцев, американцев.
Black and White. Белсы,
ну вот
туда же,
практически, нет? Да, но этим мы не развиваем. Вот,
то они есть, и так себя продают в магазинах.
Они и так, да, нормально торгуются. Соответственно, то есть вот основной мой портфель, он как раз сосредоточен в White & McKay, то есть это Delmar, это Fetterkern и вышеперечисленные уже названные мною бренды. Вот, то есть... Такие, на самом деле, супергиганты. Если бы мне пару лет назад сказали, что я буду заниматься такими брендами еще и на позиции бренд-менеджера, я бы вообще не поверил, но жизнь, вон как распорядилась, поменяла все достаточно быстро. И я занимаюсь не один. Дело в том, что в нашей компании как раз есть на направлении виски два человека, и коллега моя Алена, она вот занимается, как я называю, интересными брендами виски, но они ноунеймы в основном. Точнее, прям в мире виски их знают, но для average бармена, ну, как бы он даже, скорее всего, не знает. Но при этом они жутко интересные из-за этого.
То... Я обожаю этот эпитет «интересный». Это, знаешь, это когда ты, тебя спрашивают твое мнение, ты что-то попробовал, блюдо или напиток, и ты как бы не знаешь, как ответить более polite. И ты так, ну, интересно.
Ну, так и есть. Ну, потому что, типа, тебе ставят на стол бутылку Джека. Ну, камон, все любят, да, Джек, все замечательно, но это Джек. Типа, мы все про него знаем. Или даже тот же самый Артбек, и, я не знаю, и Гленморан же. Ну, все понятно, про ним проездились миллион раз, 100 раз были на дистиллерии, лично знакомы с амбассадорами. Ну, то есть ты легко и знаешь про это все, хорошо знаком. А потом тебе приносят на стол бутылку бразильского виски, и ты такой... Вот, виски и Бразилия, или там Австралия, Новая Зеландия.
Это вот типа как раз что? То, что ты вчера был на виски-клубе у нас, вот, грубо говоря, вот этот вот пакет,
да,
это
да,
вот у Алены.
Это вот у нее, да. Поэтому амбассадорить, интересно, конечно, вот такие вещички. Но работаю с скучными, но великими брендами.
Подожди, а Калайла у вас тоже есть, да?
Тоже есть, да.
Любимая моя.
Слушайте, я, так как я...
Кулила.
Теперь,
Кулила, правильно говорить? Кулила?
Кулила. Звучит как старорусское, старорусское какое-то имя.
Да, но я, кстати, тоже всю жизнь думал, Кулила. Что Кулайла... И,
ну,
это...
Айла, типа, мне кажется, от слова мне кажется, остров, но
мне,
Кулила.
Да, мне кажется, что этот виски стал уже лучше только что.
Охренеть.
За счет слова кул.
Да.
Офигеть.
Вот. А, так как я человек нынче уже слабо соприкасающийся в профессиональном плане с алкоголем, а я уже, там, не знаю, с полгода почти как такой обыватель, и я вообще не очень понимаю. Ну, на самом деле, я следить за этим еще даже раньше перестал. Я вообще ничего не понимаю. Че происходит? Там Арарат ушел, но вроде как на полках есть. Например, да, как вот из... Ну, Пернод Рикард ушли, но что-то все равно стоит. Но это, возможно, какие-то стоки. Но вот там одни бренды ушли, но все равно... Все равно все... Ну, короче, ощущение, что все равно все есть. Но я вот не понимаю, что происходит. Может, ты как эксперт объяснишь, слушай, что, ну... что происходит глобально и что происходит с теми брендами,
это
которые
то...
у вас...
Да-да-да.
Как это сейчас вообще работает?
То, что вообще нужно понимать о текущей ситуации, не только в плане алкоголя, но и в принципе.
Ничего не понятно.
Да, ничего не понятно, но все очень даже понятно. Как бы мы ушли, но не ушли. Да, там. И вообще уникально, если мы конкретно говорим про рынок виски, да, да и в принципе крепкого алкоголя, очень уникальная сложилась ситуация, потому что на какой-то момент, когда международные корпорации заявили официально о том, что мы практически все, а мы знаем, что даже не все, уходим, вот, судорожно стали искать, естественно, портфели разных брендов, и те компании, которые остались, и те компании, которые новые появились, мы знаем такие, да, и те компании, которые просто были дистрибьюторами достаточно крупными. Вот, соответственно, все стали искать какие-то новые бренды, а потом стало понятно, что и международные компании как бы не особо уходят. Ну, то есть они официально-то обо всем заявили, маркетинг, денежки забрали, то есть... и... но продукт-то есть, и никто не против, чтобы он был. Вот, поэтому...
Да, соответственно, но это то есть сейчас некоторые компании, даже не то, что там через там, третьи компании работают, а вполне напрямую, при этом заявив, что...
Да, да. Вот. Ну... И поэтому сейчас, если в плане виски, вообще уникальная ситуация. Я достаточно поездил по разным странам, и я скажу, что хотелось бы больше, конечно, во-первых. А второе, что уникальная ситуация в плане того, что такого ассортимента нет ни в одной стране.
Да?
Да, хорошо это... Ну, для меня, как для любителя виски, это супер интересно, супер хорошо. Потому что, я не знаю, в Шотландии исключительно в основном шотландские бренды, да, там... В Соединенных Штатах вы найдете что-то уникальное, но только то, что производится в основном в Соединенных Штатах, и там же потребляется. Вы не найдете, не знаю, там, перуанского, аргентинского, северокорейского, китайского виски в одном месте, в одной стране, там, условно.
Так вот. И в России их не найдешь.
А в России уже это все есть.
В смысле, локальное производство?
Нет, и на полках в том числе. Просто надо знать, где искать. Разные магазины, понятно, вы, скорее всего, не найдете, опять же, в том же красном и белом, где попроще просто ассортимент.
Ну да, какой-нибудь Кемблю ты не найдешь там.
Да, а есть бутики, есть какие-то даже конвениенс-сторы, ну, те же магазины у дома, но уровнем повыше, тот же ароматный мир какой-нибудь. Вы зайдете, и там будет очень много необычного. Тот же есть такая сеть, я не знаю, в Новосибирске есть, нет, «Отдохни Мяснов», которая вот в Москве, в Питере есть.
Не слышал.
Они вообще собственные бренды всегда возили, то есть и сейчас многие возят сами бренды, тот же, я не знаю, там «Азбука вкуса», допустим, может позволить себе сама договориться с какими-нибудь там шотландцами и привозить премиальный скотч, например. И это сейчас повсеместно, то есть помимо того, что у дистрибьюторов очень широкий ассортимент берут, то могут еще и на собственный импорт на какой-то договориться. В данном случае, я говорю, уникальная ситуация, и многие быстро пришли к тому, к чему, кстати, раньше была такая прививка, и этим не пользовались. То есть раньше, особенно в международных корпорациях, все было поставлено на поток, за тебя решали, какие в этой стране будут бренды, что будет, какой будет маркетинг и все такое. Сейчас этого не стало. Многие в поисках брендов поехали на международные выставки, поехали знакомиться лично, поехали узнавать вообще, что просто россыпь различных есть производителей, очень крутых, даже из традиционных стран, про которые мы ничего не слышали, и стали катать вот эти международные выставки, все эти экзибишены и прочие шоу, и поняли, что это очень рабочая история, и, на мой взгляд, это очень круто. Не знаю, даже ну, на барменский уровень можно да, перевести. Сколько угодно можно читать про каких-нибудь именитых барменов и бары в журналах или в интернетах. И другое дело съездить там на BCB условно, познакомиться со всеми лично, съездить в эти же СИПСы барселоновские и прочее, Little Red Door'ы. И убедиться лично, и у тебя совершенно другой будет уровень. Здесь то же самое. Уровень взаимодействия международной там компании, когда у тебя спускают сверху бренд, тебе спускают брендбук, ты по нему, по гайдлайнам, по этим, простите за кучу англицизмов, идешь. Вот. И совершенно другое дело, когда ты сам ручками знакомишься, договариваешься. Это очень круто. И сейчас таких брендов, привезенных на российском рынке, очень-очень много. То есть вроде осталось все старое, как я и сказал, скучно в этом плане. И куча вот такого всего нового, очень увлекательного. И, кстати, вот мы говорили о том, что как будто в нашей индустрии мало новостей. На самом деле я вот веду телеграм-канал про виски, ссылка будет в описании, я надеюсь. Вот, соответственно...
Конечно, нет.
А как он называется?
Он называется «Кит Виски». И, соответственно, новости каждый день из индустрии, связанной с виски. А на самом деле, если брать там крепкий алкоголь или алкоголь в принципе, да еще и hospitality, да, туда включать, то новостей как будто бы за глаза, хоть каждый день новостной блок выпускай. Вот, поэтому такое. Понятно, они разной степени интенсивности, как бы, но тем не менее.
Слушай, а опять же, какое-то обывательское... Я просто, честно, я не люблю виски. Вот, извини.
Я видел,
как часто гости с подкаста уходят.
Да, как у Никиты прям жилка такая нервически дрогнула на лице. Вот. Ну, правда, да. Не то, что не ненавижу, иногда могу, но, ну, я не знаю, как-то вот не мой напиток, не дорос из крепких. Ну, я и текилу не люблю, извините. Я это понял недавно.
Отвратительно, да. Вдвойне теперь вообще. Сейчас один останешься здесь писать подкаст.
У меня, кстати, очень странный, наверное, мой любимый алкоголь. Один не странный, один это водка.
Ну это же водочка.
Тут ты меня поддержишь. Вот. А второй крепкий алкоголь, который я правда люблю, и вот, ну, если вдруг при случае пью, это коньяк. Вот. Хотя в основном...
Это же коньячок.
Так вот я наоборот. Большинство людей меня не понимают. Они говорят, ну, коньяк это что-то для дедов, там, вот. Ну, короче, как-то, вот, с виски, по моим, опять же, ощущениям, у меня было так, я помню, там, конец нулевых, наверное, и вот тогда, как будто все такие, там еще клубная жизнь, и все такие виски, кола, это, там, спидмиксы, и у меня было ощущение, что как будто бы все пили гораздо больше тогда виски, из моего круга, вот, а сейчас... У меня ощущение скорее, что виски какой-то чуть более нишевый такой сегмент перешел. Но это я опять же сужу из своего бабла, как говорится, вот по своим знакомым.
Не, ну смотри, 20 лет назад просто не было той самой культуры питья, и не было возможности у людей узнавать мир виски.
Ну да, потому
что
его и мешали со всем, чем можно.
Да, ну,
и White Horse вообще был... Ну, да, наверное, сейчас у него неплохие продажи.
В нулевых были, мне кажется, на всех полках в барах стоял Джек, Чивас, какой-нибудь Джеймисон.
Джоник.
Да, тоже. Джоник.
Ну, причем обязательно, чтобы был Red, Black и Blue.
Ну да, да. И это... вот кто-то еще, какой-нибудь пятый, догадайтесь, был Мастодонт. Ну и все. И на самом деле в нулевых вот именно у нас не было какого-то гигантского обширного понимания вообще регионов, вкусов, ароматики, ну, да, различных
вот
виски.
Лично у меня его до сих пор не появилось, но, опять же, потому что вот, ну, нет у меня такой какой-то внутренней заинтересованности. Но я так понимаю, вот к чему я, собственно, подвожу, что, наверное, за эти годы, ну вот если брать там последние лет 15, аудитория сильно, наверное, уже выросла и в количественном, и в качественном плане. И, соответственно, аудитория... Ну, то есть ты мне сейчас скажешь, что все-таки я полагаю, что я сильно ошибаюсь, что виски стал менее массовым, что он количественно как-то уже не такой популярный напиток, как это было там 10 лет назад, 15 лет назад. Как сейчас с виски? Насколько его пьют? То есть мне кажется, что как будто вот у нас сейчас главный напиток, который везде пьется, ну, помимо водки, это джин. Вот. А все остальное как будто уже в меньших таких...
Слушай, ну, два тезиса относительно этого, а может быть даже три. Но не,
давай,
не,
не стесняйся.
Без нумерологии.
Можешь четвертый достать.
Да, я последнее время очень активно спрашиваю барменов, что же все-таки пьют. И в коктейльных барах, понятно, 80% продаж — это коктейли на джине в первую очередь и на водке.
Ну, это даже по коктейльным картам на самом деле видно.
Но самый популярный крепкий алкоголь в мире — это виски. И продажи, да, и продажи каждый год растут. И чтобы вы просто понимали, у каждого напитка в данном случае разное как бы развитие и разный период его становления, его популярности. Виски сейчас на пике своей популярности и как будто вышел на плато. То есть вот мы на большом плато виски как самого популярного алкоголя. И происходит это по нескольким причинам. Во-первых, огромный спрос естественно, везде в мире, за которым не поспевает производство. Во-вторых, многие бренды виски, чем и интересен этот напиток, они больше не про ежедневное потребление в плане как просто вот какого-то напитка, а это некий экспириенс. И в этом прикол виски. Многие идут за брендами виски в плане экспириенса, потому что он весь очень разный. Он весь обычно с какой-то историей, он весь за каждым брендом что-то стоит. Что стоит за определенным брендом джина, кроме набора ботаникалов? Нихера, чаще всего. Да, кто сейчас вспомнит хотя бы одну историю, связанную с Гордонсом, Бифитером или Бомбей Сапфайром, при всем уважении к этим брендам, за ними как бы ну, ничего особо не стоит, да? А каждый виски — это... определенная история, определенный такой трайл, который ты можешь сделать. И что самое главное, мы вот много делали маркетинговых исследований в свое время, чем хорош, когда, как продвигать, самое лучшее продвижение любого бренда, любого напитка, это когда тебе твой друг, которому ты супер доверяешь, рассказывает это лично. То есть не с экрана телевизора, не в YouTube-шоу интеграция, а вот когда он принес бутылочку определенную и сказал: «Братан, я был на виски-дегустации», или неважно там где, в путешествии, в дьюти-фри купил, это вот такой вот виски с нотками там чернослива, еще что-то, и это самая лучшая рекомендация, это вообще номер один, и ты типа доверяешь такому решению больше всего. Поэтому здесь виски напиток как бы сам, который ложится тебе в руку, и кучу историй можно рассказать, нюансов и прочего-прочего. Поэтому, да, самый популярный крепкий алкоголь в мире, наверняка не самый популярный именно в коктейльных барах, потому что ну, дорого, как, во-первых.
И как основа...
И как основа сложно. Да, да, сложнее, ну вот опять же, я тоже из барменской тусовки вышел, сложнее, наверное, только на коньяке коктейли, вот лично для меня.
Ну да.
Как-то такая история.
Плюс виски. Да и зачем?
Виски плюс уже
разные. Коньячок надо с топочками. Левой рукой выпивать, потому что она ближе к сердцу, и все.
Да.
Соответственно, поэтому, отвечая на твой вопрос, нет, дела обстоят совершенно по-другому, просто мало пьют в барах.
Вот, 5 копеек. Все-таки мне кажется, что виски, он, опять же, если брать там джин, да, ну, водку в России, он органолептически более сложный напиток для понимания, там, ну, для
джин?
Общего. Нет, виски. Да, я согласен, гигантское разнообразие, и это точно плюс, но, ну, вот, как бы, я...
Найти свой сложно просто.
Наверное, да.
Мне кажется, вот как Никита сказал, ну никто, видимо, вот не было того человека, который пришел к тебе и сказал: «Пашка, вот эта вот бутылочка, я ее попробовал на дегустации, и она в тебе залетит вообще идеально». Да. И тут произойдет тотальный мэтч, и она реально в тебя залетит.
Опять
ты
же,
просто не нашел свой виски.
Опять же,
что.
Мы без там каких-то этих межполовых предрассудков, но мне кажется, что, ну, а как вообще женская аудитория виски
воспринимает? О, это отдельная тема, да. Под названием «Алкосексизм», у меня есть целая рубрика. Очень интересная, потому что, во-первых, стоит понимать, что за последние 20 лет потребление виски в России, раз уж мы говорим про наш рынок, побило все другие категории. Если раньше там все бренди пили коньячок, да, дагестанский, армянский, все это давно в прошлом, и сейчас только водка, и то не супер сильно обгоняет виски по потреблению, что очень удивительно. Вот. Но так или иначе, касаемо полов, в данном случае тоже есть очень интересная история относительно того, что девочки-то на самом деле очень виски полюбили. И это даже такая немножко феминистическая история, когда девчонки, как будто супротив, вот чисто мужской напиток, они начинают, или там чисто мужскую профессию, да, начинают забирать себе. И яркий пример. Мы, как бы, ребята, если кто не знает, в Новосибирске все-таки находимся. И вчера вот я познакомился с девушкой Надеждой, которая, можно так сказать, лидер и спикер
виски-клуба
Сибири. Да.
Ну, она организатор, можно даже сказать, да.
Здравствуйте, как бы. Основной сейчас журналист, который пишет про виски, такой самый хайповый, которого подтягивают все корпорации, это Беки Пашкин из Англии, из Лондона. Соответственно, это вот номер один сейчас рупор просто индустрии, которая,
дама, да,
да, которая налево-направо просто знаю. Может похоронить какой-нибудь бренд или какого-нибудь человека за неаккуратное высказывание какое-нибудь по ее взгляду сексистское, что вот тоже странно, но тем не менее... Спускаясь на бытовой уровень, реально я знаю много девушек, которые супер любят виски, и причем, как ни странно, чем грубее будет этот виски, тем он им будет больше нравиться. Условный тот же самый, мы сегодня вспоминали, Лафроик, вот огромная аудитория поклонниц виски Лафроик. И последнее, наверное, что относительно этого стоит добавить, опять же, маркетинг ресерч. Когда я работал в компании Beam Santori, мы делали, и маркетинг ресерч показывает, что 55% потребителей виски — это мужчины, 45% — женщин.
Ну, с каждым годом все больше и больше девушек вообще в барах негрони заказывает. Ну, то есть когда-то, 10 лет назад, когда я вставал за стойку, там это вообще единицы были в месяц, которые... Типа ну, ради интереса попробуют, а просто сейчас...
Слушай, мне кажется, негрони это... Ну, хотя, возможно... Да, ну,
это тоже категория была мужского коктейля такого.
100%.
А в какой-то момент ты смотришь там, а девушки уже такие, мне двойной, пожалуйста, в хайбл. Это такой, ебай. Ну, это круто.
Рукой. Да-да-да.
Иди пощечину дам тебе. Ну, согласен, но, блин,
так
это...
Так вы с Олей познакомились, это... да?
Но, кстати, на первом свидании мы пошли пить пиво, я такой, что будешь? Она такая, Гиннес. Я такой, она будет моей женой. Вот, не, это очень круто, это очень сильно меня радует, на самом деле, то, что... пушечные коктейли остаются нам, мужикам.
Маракуйя!
Да.
Пусть это девчон... все специально было придумано мужчинами. Весь этот феминизм, чтобы...
Пусть девчонки забирают все жестко.
Да. Себе.
Такая многоходовочка.
Космополитен.
Да, 20 лет ждали, бля. Вот, наконец-то дождались. Они купились на все горькое, крепкое, невкусное.
Да, мы продали им эту тему. Да.
Да.
По поводу этого у меня как-то, когда Хаммерсмит только открылся, Егор жене продал виски, она как-то от виски тоже сторонилась, вот, он ей продал Синглтон 12-летний со словами «это виски на каждый день, очень легкий» и все такое, вот. И она купила бутылку потом, но не смогла ее пить. Ну, то есть в тот момент, когда вот как-то его хорошо подали и все такое, она прям с удовольствием одну порцию. Но в домашних условиях прям не шел. Пришлось давиться, допивать мне, да.
Ну, так, зато выполнил свою работу, продажник. От бога вообще, молодец.
Да. Ну, это, конечно, смешно. Вот.
Какой виски сам пьешь? Ну, вот такой, слушай, everyday у тебя. Вот
как
один
говорят шотландцы, лучший виски — это тот виски, которым тебя угостили. То есть, вообще, в принципе, любой, тот, который есть в свободном доступе, у меня достаточно большая коллекция. Но, кстати, недавно подловил себя на мысли, что в последнее время стараюсь выбирать что-то интересное уже для себя, в том плане, что...
Чтобы удивиться?
Что, во-первых, удивиться, потому что все уже... слишком знакомо. А второе, понял, что не пью виски, который, наверное, крепостью меньше 43, 44, 45.
Это уже...
40-градусные напитки, короче, для вообще девчонок, перестали быть интересными. Ну, то есть, реально, мало вкуса, маленькая концентрируемость. И даже если взять и сравнить один и тот же виски, один и тот же бренд, взять его там при 60 градусах и при 40, многие могут воротить нос и говорить, ой, нет, спиртяга обжигает. Но для меня это просто другой уровень. Короче, пью в последнее время более крепкие напитки. Вот.
А если идти, вот не знаю, в регионы или в какой-то, или ты не привязываешься?
Ой, это отдельная история. Я не привязываюсь. Вот из последнего, что, опять же, удивило, что было круто. Мы тут организовали свой виски-клуб с Кинаном. Компания Simple, да, амбассадор. И первая дегустация у нас был виски из разных сортов различного зерна и культур. То есть вот что ты скажешь про виски из гречки, например? Вот я попробовал виски из гречки и офигел, как
скажу,
это
что
интересно.
Что запивать его надо пивом из сосисок.
Возможно, да, неплохо, неплохо. Да, очень удивился. Или, например... Что такое?
Подожди, давай виски из гречки. На секунду вернемся к нему. Это откуда? Что?
Франция.
Где? Это французский да. вискарек.
Или недавно, я с большим скепсисом на столе у своего значит, начальника Павла смотрю, стоит бутылочка израильский бурбон.
Угу.
Я такой, он такой, типа, да, какая-то фигня прислали, угу. тут не будем продавать. И я его, естественно, как и стейк из магазина, взял домой себе. Вот, благо, у нас можно пробовать.
Ты в магазине также на кассе говорил, это я на дегустацию?
Это я на дегустацию,
потом верну, возможно, контракт с вами заключу.
Примерно так это и работает, да. И я охерел. Я охерел, потому что это вроде израильский бурбон. Ну, как бы ничего не предвещало ничего интересного, хотя израильтяне, кстати, большие молодцы по части производства тоже виски. Uh-huh. Я вот был на нескольких заводах у них, реально ребята стараются. И просто был шок. У нас это был реально бурбон, но другой, и он какой-то вообще невозможно вкусный. Не буду здесь, значит, дегустационные заметки проводить, но я был прям в шоке. Я был прям в шоке, меня поразило, и я его даже не стал дальше пить. Я выпил пару рюмочек и думаю, блин, надо оставить, это должно увидеть, ну, где-то на дегустации это надо взять, чтобы люди прямо офигели.
А в Израиле выращивают активно маис? Или они
слушай,
закупают?
Во-первых, ну, не обязательно выращивать непосредственно у себя в стране. Хороший вопрос, выращивают ли, да, и как много, точнее, выращивают кукурузы в Израиле, но не обязательно. Ну, например...
И вообще, насколько это у них нормальное явление? Это какой-то один-единственный
это,
такой
это,
бренд
видимо,
бурбона?
Это, видимо, один-единственный... И дай бог он таким останется, много им все равно не надо, вот. Но очень интересный. Это к тому, что, опять же, мы вот недавно тут обсуждали японские, например, виски. Если мы говорим там про зерно, ну весь японский виски практически сделан из австралийского, там, условно, зерна. То есть это можно, это такие правила. Но вот если спросить, да, подводя черту и спрашивать, что, какой виски я пью, стараюсь вот пить что-то покрепче и что-то удивительное для себя искать. Да.
Прикольно.
И бесплатно.
Ага.
Ну, понятное дело.
А я слыхал, ты виски не только пьешь, а вложения в него делаешь.
Слушай,
какие-то...
Да?
Трейдерские операции проводишь?
Я, конечно, только начинаю в этом плане, но, как по мне, особенно за последние два года, я понял, что что-то вообще рублевые накопления резко стали вообще неликвидными.
Это хорошо, что ты об этом задумался.
И вообще надо бы в что-то вкладываться в такое, что
и ты
в будущем...
такой, биржа... биткоины, это все...
Кстати, есть биржа виски в Нидерландах.
Для лохов. Да,
да, в Лондоне. Да, ну прям...
Это прям полноценно действующая.
Это прям полноценно действующая, да. Покупают бочки, лимитированные какие-то релизы и прочее, прочее. Это, ну, давайте так. Почему я сказал, что виски, опять же, самый популярный крепкий алкоголь в мире? И вот еще и потому, что это одна из лучших инвестиций. Если не лучшее вообще.
Ну, наверное, кстати, у нас прошлый новостной выпуск было несколько... мы там рассуждали с Алексеем Челеем. Он активно отстаивал позицию, что это какая-то херня, когда бутылка виски стоит $1 миллион, условно. Но... Я уже не помню, про какие мы там цены. Но мы там говорили про самый старый виски и самый дорогой, вот, который на данный момент там проходили какие-то аукционы. Вот.
Ну, это Сотбис, между прочим, такими
да,
торгуют.
И я действительно, я только сейчас понял, что я не помню, когда подобные новости даже про коньяки проходили. То есть коньяки, я думаю, там тоже есть и старые, дорогие, но как будто про виски такие, они как минимум чаще проходят. Про вина наверняка тоже такое есть, но как будто вот такие, что что-то продали за $1 миллион... это
бутылку.
Вот, да, да, это в основном про виски.
Да, но здесь мы же понимаем, что платят не за саму жидкость, платят за историю
вот мы...
и за инвестиционную привлекательность.
Мы активно, да, вот на эту тему и рассуждали.
Это просто повод для выебона в дальнейшем.
Да, любое, на самом деле, любое, вот картины продают, ну там же реально не за краску и холст платят,
ну,
да?
Да.
А за некую уникальность, за... и за спрос.
Инклюзивность. возможность.
Да, и за спрос. То есть сколько... Многие же действительно, когда те же самые предметы искусства приобретают, они не приобретают, потому что они охереть, как им нравится. Они просто понимают, что еще через 5 лет они продадут сильно дороже.
Это при том, что с виски такой прикол, что еще 20 лет назад это нафиг никому не надо было. Mm-hmm. И никто не понимал, пока не было огромного недавно, спроса. Да, да, да.
Не, ну просто появился интернет, в доступе у каждого, типа, он может уже начать читать и влюбляться в эти как раз мифы, истории и прочее. И вот оттуда-то все, мне кажется, и полилось. Когда все смогли рыть информацию и закапываться. И...
Но тут есть еще один очень интересный момент, который слушатели, опять же, могут для себя подчеркнуть. И почему это произошло? Почему виски стал такой инвестиционно привлекательным? Да потому что индустрия виски как таковой, тот, который дорогой, классный, односолодовый, да, single malt, вот там, не совсем корректно переведенное название. Да. Это индустрия 30-40 лет. До этого не было никакого односолодового виски, в принципе.
Даже так?
Да. Вот. Ну, то есть были бренды, которые продавали свои бочки, не сильно кому-то нужные. Если бы сейчас вот такую бочку какого-нибудь Макаллана, знаете, 30-летнего урвать, то вы до конца жизни чуть ли не... Ну, по скромным меркам не обеспечены. А тогда нафиг не надо никому было. Никто не понимал. Ее максимум продавали в Джонни Уокеры, Беллсы, Тичерсы и прочее. То есть все продавалось в купажи, и односолодовый виски практически не видел свет. В бутылке уж тем более.
Ну слушай, да,
их не было.
В нулевых начали появляться первые вот как раз бутылки односолодового, которые шли во все купажи, и потом они как отдельные бренды начали появляться, и такие типа, ну вот, кстати, этот виски у нас вот туда-то идет.
То есть как бы, просто начали, да, как бы солодовый мир. Виски, он всегда существовал, но его не было в бутылках.
Да,
и,
да, да.
Опять же, слушателям многим может быть интересно, что нация, которая приложила свою руку к созданию индустрии вот этого дорогого односолодового солодового виски, это вовсе не шотландцы, не ирландцы и не японцы, это итальянцы, которые после войны стали активно инвестировать, покупать себе бочки с шотландским виски. И потом стали его выпускать вот в односолодовом формате. Так что так. Поэтому индустрия достаточно молодая, и неудивительно, что произошел такой взрыв, она только появилась.
Да, окей. Слушай, ну я подозреваю, что, наверное, все-таки инвестиции в виски и вообще вот подобная инвестиционная деятельность, она носит, ну, некоторые аспекты. Это не так удобно, как инвестировать в акции или в крипту или в что-то еще, потому что как минимум там тебе просто нужен компьютер, там, не знаю, карточка, определенные знания, но на этом все.
А тут то тебе есть, надо хранить где-то
конкретный
бочку?
Конкретный трейдинг происходит
виртуально.
Тут то же самое, то есть это просто... То есть где-то номинально находятся какие-то бочки или бутылки, а по факту у тебя просто записано, что ты ими владеешь, а сам можешь от них быть. И вот так просто перепродавать тоже как, ну, так, условно, как акции.
Да, да? Так и устроено. Никто не тягает эту бочку там из...
Ты не заморачиваешься там на доставку.
Из Глазго в Новосибирск. Она лежит там, и ее ценность в том, что она лежит там. Потому что когда ты ее захочешь перепродать или разлить по бутылкам, важно, чтобы она разлилась в условно Шотландии, если ты покупаешь шотландский виски, потому что ты сможешь написать на нем скотч. А если ты его привезешь и разольешь здесь, это просто, скорее всего, уже...
Напиток на основе виски.
Тебе по названию нельзя будет написать скотч, например. Да. Ну, виски можно будет, но... Да.
То есть, окей.
В целом выглядит все точно так же, как с криптой или с биржей. Да. Все можно. Обалдеть. Но единственное,
есть специальные какие-то приложения у таких бирж.
Есть специальные сайты, есть специальные приложения, есть целые, понятно, что более нишевая тема, узкоспециализированная, есть целые порталы, которые помогают тебе там выбирать определенные бочки, бренды, рассчитывают инвестиционную привлекательность или все в этом роде. Я даже больше скажу. Сегодня буквально я ехал в такси и перевожу новость, публикую на своем канале в Телеграме относительно того, что некий надзорный орган в Британии, который отвечает за рекламу, ну то есть смотрит, отсматривает всю рекламу вообще на предмет ее адекватности, выпустила как раз два предупреждения производителям виски и трейдерам виски, чтобы они не занимались недобросовестной рекламой, вводящей в заблуждение относительно покупок бочек, покупок виски, потому что этой рекламы сейчас полно, ей пестрит весь и профильный интернет, скажем так. То есть, типа, вкладываетесь в вискарь, это все супер выгодно. И с одной стороны, это действительно правда, но с другой стороны, опять же, это некий пузырь такой.
Ну, конечно.
Потому что люди, которые не шарят, они купят все, что угодно, да, там, да. Поверив, естественно, не каждый виски, не каждая бочка, не каждый бренд принесет тебе те дивиденды, которые тебе там обещают.
Да.
Но если немножко шарить или есть те, кто посоветует, это супер тема.
Получается, что, как я понимаю, что сейчас все это... То есть, короче, обыватели на эту биржу и с этой темой инвестиций в виски, они только-только знакомятся. И, скорее всего, мы в ближайшие несколько лет вот какой-то вообще массовый рост увидим.
А он уже есть. Угу. Просто здесь вопрос в чем? Здесь... не конфликт, а, наверное, обоюдная заинтересованность обеих сторон. То есть людям интересно вкладывать деньги в виски, потому что это X5, X10 через 3 года твоих вложений увеличения. А для производителя супер классно, когда у него покупают, пускай даже за недорого, в этом и фишка, твои бочки. Но он покупает их сейчас,
да-да-да,
а не через 5 лет, когда ты их сможешь продать. То есть ты сразу отбиваешь очень много денег. Но... К вопросу, кстати, хороший вопрос. Мы говорили про популярность напитка. Как ты думаешь, я теперь задаю вопрос. Как ты думаешь, почему джин-то, волна джина была популярность? Она же не с бухты барахта. Она от того...
Маркетологи постарались.
Да, постарались маркетологи виски компаний. Они подняли вот эту огромную волну популярности джина за счет того, что изначально у многих сейчас бум, расцвет винокурен. То есть, допустим, обратите внимание, в 2000 году в Ирландии было две винокурни. Сейчас, если мне память не изменяет, 56 в этом году, в следующем еще будет больше. Это 10-кратный, 20-кратный рост. Никто, естественно, в самом начале виски не может выпускать, продавать. Что они могут делать? Они могут делать джин. Возьмите Брюхлади «Ботанист», возьмите россыпь ирландских брендов джина, шотландских брендов джина, которых просто море. Это все виски-производство. Это все запустили виски-производство для того, чтобы сразу отбиваться.
Вот это конспирология, это пошла.
Вот.
Вход. Слушай, но меня как будто бы не устраивает ответ, что виски почему так ценятся, только, ну, я так для себя понял, только из-за истории, из-за легенды. Раз у нас такие вообще гении-маркетологи, почему они не придумают такие потрясающие истории другому крепкому алкоголю? Почему у нас... Ну ладно, производство коньяка, наверное, не такое большое, как виски, да, что массово так нельзя сделать. Но опять же, это же все... Вот, пусть кто-нибудь возьмется и начнет его производить больше. Ну, чисто математически это можно сделать. Почему у нас не может появиться какой-то другой биржи другого алкоголя? Ну или просто, или эта биржа виски начнет специализироваться не только на виски? Короче, вот почему именно виски?
Нет другого, потому что ответ на самом деле лежит на поверхности. Виски просто как категория, как напиток, намного более глубокая. То есть там можно... Сколько книжек про виски есть? Сколько есть книжек про джин или про водку? Вот вопрос только
ну,
в этом.
Определенное количество, но, наверное, про виски больше.
Ну, конечно.
Ну, то есть настолько...
Это более глубокий предмет просто.
Да, просто усиленным маркетингом тут даже за год, два, три такого не нагонишь бэкграунда, который есть у виски.
Конечно, конечно. Это просто несколько сот лет истории. Это огромное количество производителей, которые генерят это все, которые генерят истории, у которых эта история под ногами просто. Она творится здесь и сейчас. И поэтому это живая тема. Хороший пример. Почему никто не ездит на производство? Вот ездят на вина и виски, да, производство, такой промышленный туризм. Никто же не ездит на производство водяры.
Мы, кстати, ездили.
Не, я имею в виду массовый туризм.
Нет, согласен, да.
Знаешь, какая страна самая посещаемая в Европе туристами в пересчете на местных жителей?
Самая туристическая? Не, Франция, мне кажется, Франция должна быть.
Ну вот вам кажется, это Шотландия. Ага. То есть в пересчете на одного шотландца...
А, так там, конечно, там не живет.
Нет, ну их
никто.
5 миллионов, но все равно это большой показатель. В пересчете на одного шотландца туда приезжает больше всего туристов. Ты что думаешь, они приезжают туда хаггис есть, национальное их блюдо, или за форелькой?
Очень зря.
Они приезжают...
Я думаю, они приезжают и всеми силами стараются не есть хаггис.
Они все приезжают на виски-производство. That's fucking why. Я знаю несколько дистиллерий, которые, по моим ощущениям, больше зарабатывают на туристах, которые приезжают к ним, чем на собственной продукции. И это очень круто, это очень прикольно. Я думаю, что какой-нибудь брать наш дом Абрау Дюрсо тоже к этому стремится. Они в этом смысле большие молодцы.
Да, да, да.
И типа туризм, вот такой промышленный туризм на производство алкоголя, это очень круто.
Слушай, ну на самом деле многие не только Абрау Дюрсо, а вообще, насколько я знаю, многие винные наши производства сейчас очень активно.
Это да, просто Абрау работает. Самый яркий пример.
Ну да, да.
Самый массовый,
короче,
самый яркий.
Едем в Абакан.
И, по-моему, кстати, единственный, кто на бирже своими бумагами сейчас торгует из этой сферы.
Едем в Абакан на производство абаканского пива. Потом едем в Мариинск. Там,
а можем сразу с Мариинска начать, чтобы потом уже за пивком.
Хорошо. Вот. Начинаем развивать туризм. Алкотуризм. Блин, прикольно.
Это круто. На самом деле, я опять же знаю несколько здесь чуваков, опять же. Выдает во мне миллениала слово «чувак». Сразу видно, что ты старый. Которые занимаются там виски-турами. Берут, собирают группу. Там стоит удовольствие что-то 400-500 тысяч рублей. Поехать на недельку в Шотландию. Тебя за ручку поводят по всем там дистиллериям, на яхточке прокатят тудым-сюдым. И как бы отбою нет. То есть тема популярна.
Круто.
Это к ответу на вопрос, почему не ездят на производство водок, почему не ездят на производство джина. Нет той истории. Ты что будешь? Ты как амбассадор? О, кстати, хороший пример. Я в бытность того, как мне предложили должность амбассадора, у меня был выбор между Brown-Forman с Финляндией и Beam Suntory с Акинтошем. При том, что на Финляндии даже по условиям получше были, но я про себя подумал, я что рассказывать-то буду вообще. Я как, ну, типа, вот я бар-менеджером был, и вот теперь я амбассадор. Лёха
Паткунова бы спросил, он тебе рассказал, что он рассказывал.
Не, что-то всегда можно придумать, понятное дело, но виски тебе и думать ничего не надо. Ты просто взял и как на саночках поехал. Как бы, поэтому очень в этом плане разнообразная категория.
Ну окей, согласен. И получается, что ты занимаешься именно вот этим трейдингом, вложением, что ты...
Короче, ты купил бочку.
Ты купил бочку, она где-то там лежит, да?
У них там, да, в Ирландии.
Что дальше?
В Ирландии.
А дальше несколько...
У тебя какая-то электронная запись там, не знаю, блокчейн, не блокчейн, как это технически организовано. Вот. Так, и дальше. Ты уже какие-то перепродажи осуществлял?
Не, давай так. Ты купил бочку. За сколько?
Кстати.
Смотря какую. Разные есть, но такая... как
из
бы...
последних.
Давай самое дорогое, пока... $20,000
А
можно... Это не как биткоин. Ты не можешь купить там одну тысячную биткоина, да? Ты должен купить... Ты не можешь купить...
Нет, почему? Ты можешь пошерить. Ты можешь пошерить бочку.
Подожди, $20,000 это что? Это...
20 миллионов.
Ну, поменьше уже немного.
2 миллиона.
Да.
Да, 2 миллиона.
Немного поменьше, я сказал. 2 миллиона рублей бочка. Это сколько литров?
Тут как договоришься. Бочки, опять же, бывают разные. Вот эту, с которой за 20 тысяч, это супер-пупер дружеский подгон, можно так сказать. По знакомству купленная бочка.
Так.
И вы можете за 20 тысяч купить где-нибудь бочку из-под бурбона. Где-нибудь в Германии на каком-нибудь производстве виски, например.
Без бурбона.
С немецким виски внутри, без бурбона, да. А мне продали 60-летнюю бочку из-под Педро Хименеса объемом 633 литра. И у меня там 633 литра...
вкуснятины.
Спирта, да, который через 2,5 года, условно, будет уже называться Irish Single Pot Still Whisky.
Подожди, сколько ему было, получается? Ну, вот, типа...
Туда залили новый спирт.
Вот, да.
Да, туда залили новый single pot still, ирландская категория, спирт. 3 годика ждем. Ну, если хотим, ждем дольше. Гарантия у меня, по-моему, на 5 лет. И пролонгация каждого года... Ну, это обычная история. Пролонгация каждого...
А что такое гарантия?
гарантия хранения. То есть тебе на 5 лет ты выкупаешь с бочкой, тебе дают...
Арендное
лет,
место, грубо
да,
говоря.
Да, аренда места, и дают страховку. Сейчас это обязательно. Пожар, еще что-нибудь такое.
Это, и обслуживание
это
какое-то.
В стоимость или это комиссия?
Там обслуживание, еще? Смотреть, чтобы бочка не текла.
Ну да.
Да, вот, по факту. Хотя это тоже надо делать, потому что есть и такие случаи, когда бочки протекают. Недавно, сказать не соврать, по-моему, где-то в Кэмпбеллтауне, на Спрингбэнке, по-моему, на дистиллерии.
На долю ангела уже не спишешь.
Да, на долю ангела не спишь, там протекла бочка, и там сейчас суд идет относительно того, что ему выплачивают как бы рыночную стоимость, а он говорит, ребята, не смешите, у меня там 30-летний вискарь лежал, я бы его, прикиньте, за сколько продал. И вот там сейчас судебная жесткая тяжба относительно того, что да, виски утек, и цены слишком разные. А производитель, естественно, не хочет платить то, ну, за конечно. Сколько реально можно было бы ее продать. А отвечая на вопрос, что дальше, ну, условно, ждем какой-то срок, который сами для себя определяем. Вот. И потом есть несколько вариантов развития. Можно продать целую бочку на бирже. Бочка ценная, клевая, я думаю, она хорошо идет. Да, можно перепродать прямо производителю, потому что ты-то вкладываешься в его вискарь, но в быструю, а ты можешь потом ему с какой-то наценкой этот же виски и продать, когда он его может бутилировать. Ты можешь бутилировать его сам под своим именем, и, наверное, это самая выгодная история. Немножко надо заморочиться,
но
конечно.
Ну, заморочная.
Да, но условно. Цена, обратите внимание, вот сейчас цена на полках, такой виски называется негацианским. То есть это тот, кто берет какие-то бочки у какого-то производителя, выпускает под своим именем. Есть несколько прям негацианских домов, которые знамениты тем, что они подбирают клевые бочки, и все равно, какой вискарь они выбирают, это всегда гарантия там качества, например. И ты идешь по этому пути, ты можешь найти бутылки, придумать этикетку, и выпустить свой френдс какой-нибудь условный виски. И что удивительно, вот считайте сами, бутылка негацианского виски бочковой крепости, то есть неразбавленного, до 40 там, градусов, а, например, вы ее 58 градусов бутилируете. Сейчас цена такой бутылки у нас в магазинах, неважно какой бренд, просто вот такая высокая крепость, хорошая бочка, 1015 рублей за 0,7.
Вот, я посчитал просто, грубо говоря, сейчас, если взять твою бочку и разлить по бутылкам...
Если мы сейчас таксишку вызовем...
Да-да. Мотнулись, ну, грубо говоря, у тебя в этой бочке, грубо говоря, 800 бутылок вмещается.
Ну, типа.
Да. Ну, я по 0,75 считал и взял просто 600 литров. Вот, получается, у тебя сейчас, вот, грубо говоря, себяшка, назовем так, бутылки, полностью заполненные продуктом из бочки, это 2500 рублей.
Да.
И это на данный момент. Ну, то есть, грубо говоря, если мы ждем там 3 года...
А какой вискарь мы сейчас за 2500 можем купить? Хороший вопрос.
Я не знаю, я вискарь...
Купажированный какой-нибудь максимум. А это односолодовый, да.
Вот, я к тому, что, типа, это 2500 только сейчас, в начале пути... А, но, правда, вот за сколько мы можем ее продать через, там, 3 года, еще же и разбавлять и прочее, и ебанамать.
Прикольно.
Но тут есть маленькая ремарка относительно вообще категории их популярности. Виски, вот понятно, что этот пузырь на какой-то момент может лопнуть, хотя, судя по всему, он будет лопаться так же, как американский внешний госдолг. То есть они продолжают печатать и печатать и печатать этот виски, и как будто уже вопросик закрыт к его популярности. То есть это алкоголь номер один по привлекательности. Тут вопрос в другом. И это хороший вопрос, может быть, нашим слушателям, может быть, они мне помогут. У нас недавно в компанию пришла девочка работать на итальянский портфель, и у нее был созвон с производителем Малинари, мы знаем такую прекрасную самбуку, и они сразу ей сказали сходу, что, вы знаете, вот раньше продажи самбуки такие прекрасные были, а сейчас что-то вообще не очень, что делать? И она такая, блин, может, какие-то коктейли, может, вот какие-то акции, еще что-то. А мне ей даже стрёмно сказать, что крутись, не крутись, да и самбуку сейчас никак не продвинешь, да. Вот что делать с такой категорией, как самбука? Вот как сделать ее вновь популярной? Вот просто чисто, опять же, такой эстетически интересный вопрос. На мой взгляд, практически никак.
Я не представляю. Слушай, я раньше самбуку любил, но это было лет 10 назад в клубное время.
С другой стороны, подрастает новая аудитория, которая даже, возможно, и не знает, что, оказывается, алкоголь в барах можно поджигать, и для них это будет вновь в новинку.
Возможно, вернется.
И там твой любимый B-52 станет хитом.
Самбука, я помню, Хиросима коктейль.
Да, было.
Нет, да, я просто вспомнил про горячие коктейли. А у нас Сережа занимается...
Амбассадор горячих коктейлей?
Да, нет, он очень любит, например, приехать в Ксандр, в питерский, Four Seasons, и там заказать B-52.
Я так предложение своей Оле сделал. Мы пришли, доебали барменов, они такие, ну ладно, хорошо, сделали бэшки, мы выпили бэшки, я предложение сделал.
В Ксандре бэшки?
Да. После бэшек. Ну, потому что, ну, блин, такая тупая хрень,
да.
Тупая хрень, ну, типа, бля, ты идешь в Фосизу, там все красивые, блядь, на пиджаках, и ты такой, бэшки.
Ты так, давай!
Ну, да.
С тех пор я на ней женат, с тех пор у меня, что там, диабет, да?
Ну, слава богу, без диабета, но... Да. Блин, офигеть, ну, то есть, получается, ты, ну... В данном случае, по крайней мере, если рассматривая вот твой случай, вот этой бочки, прождав там вот 3 года, пока она там вызреет и прочее, ну, то есть это окупаемость, ну, точно там раз в 5 точно, как минимум.
Слушай, а к тебе как вот к эксперту еще не пришли какие-то дяди с большими кошельками и говорят, так, а мы слышали, ты тут вон что делаешь, а давай-ка, у нас как бы как раз есть средства, которые мы думали, куда инвестировать, может быть, эта тема, ты нас проконсультируешь за определенную комиссию?
Ну, вообще, так и обстоят дела, да.
Понятно.
Это живой, это на самом деле супер живой интерес.
То есть в работе амбассадора ты обычно говоришь, ну, это я так, для души, а так-то у меня бизнес.
Примерно, да. На самом деле отклик, то есть делаю уже много дегустаций, и вот эта тема инвестирования денег, это самое живое. Никакие там вкусовые профайлы, ничего это никому не надо.
Ну, естественно, это то, что вызывает как бы самый большой
интерес. И, кстати, здесь вот зерно. Здесь ответ на твой вопрос, почему не другая категория, еще что-то. Ты представляешь, ты сидишь где-нибудь в компании, почему это тоже людям интересно? Не просто приумножить, а ты такой, да, вот, кстати, вискарик мой. И у меня еще там пара бочек лежит в Шотландии. Хочешь, угощу, попробуешь. Вот, ну, то есть это целая история, но рассказ это... на час.
Ну да, это супер имиджевая вещь,
да,
еще.
Да.
Согласен.
Мне кажется, у меня мурашки пошли по телу, я представил. Просто если я это скажу когда-нибудь кому-нибудь.
Ну, я думаю, что там, что, в следующем году мы с тобой еще созвонимся и обсудим некоторые вопросы. Ты уж нас не забывай, пожалуйста, понимая, что тебя скоро не будет отбоя от клиентов. Тебе уже пора, я не знаю. Какие-нибудь свои эти инфокурсы.
Я тоже подумал про это. Да.
Ну зачем? Давай просто их инфо назовем. Вот, золотая жила. Слушай, тогда я не знаю, расскажи про какую-нибудь самую запоминающуюся свою сделку. Какую-нибудь прикольную.
Слушай,
по-любому есть.
Ну, есть, но не знаю, насколько они все для меня запоминающиеся, потому что, во-первых, их пока
может
все-таки
быть,
не так много.
Селебрити какие-то к тебе обращались за подобное.
У меня есть, лишь... да, некоторые, ну, не могу называть имен, но вот я увлекаюсь баскетболом,
так.
И тут одна звезда баскетбола, прямо такую, которую много на слуху, российская.
Да.
Как раз заинтересовалась, и мы вот сейчас обсуждаем покупку бочки.
Ага.
Соответственно, да, можно будет вокруг этого тоже что-то такое очень интересное построить, потому что, опять же, обратите внимание, сейчас селебы активно скупают бренды крепкого алкоголя.
Это вот, честно говоря, то мы постоянно это обсуждаем в новостных выпусках. Куча новостей про новые алкоголи от селебрити, да. Я постоянно мандю, что ну уже даже просто неинтересно. Типа, какая там звезда на этот раз?
Ну,
МакКонахи.
Ну, ладно.
Мэтью. Да. Но мне, кстати, есть очень удачные примеры. Опять же, Райан Рейнольдс.
Вот Райан Рейнольдс, мы тоже его вспомнили, что это... И, ну, потому что он сам прям активно занимается своим брендом.
В мире виски тоже такое есть.
Он активно его прям пушит, там, снимает какие-то прикольные эти... Там же... Что-то не помню, какой фильм он презентовывал несколько лет. Ну, не Дэдпул или Дэдпул. Ну, короче, что он пасхалку в трейлер запихивал с...
Он в этом в плане крутой, да, складывается. Но я говорю, и в виски мире есть такой пример. У меня вот знакомый, он работает директором по продажам виски от группы Metallica. Называется Blackened. Охуительные виски, я вам доложу. Он очень крутой. И у них очень прикольный маркетинг. Во-первых, они везде на все концерты его таскают, бар с этим вискарем.
Ну, это да, кстати.
А во-вторых, они на складах, где хранится их виски, в Кентукки, они врубают музло. Просто.
Да. И заряжает.
У них фишка в том, что они говорят, что типа хотите верьте, хотите нет, но играет оно у нас там так, и там играет Металлика.
Ну да, логично.
Что там все трясется.
Там трясется. И мы, говорит, верим, что вот определенного эффекта достигает.
Ну да, там же классическую музыку включают на какие-то коньяки и прочее. Ну то есть это такая старая уже...
А тут вот такая заряженная история вообще очень в данном случае прикольная. Или, например, у меня есть любимый бурбон. Ну, как в плане маркетинга, наверное. Но он и, правда, очень вкусный тоже. Это Heaven's Door Боба Дилана. Это очень вкусно. Это очень красиво. И он тоже активно вкладывается в продвижение.
Круто.
Хотя есть и много всяких неудачных.
Там, вот где их пробовать? Вот
ну, ты
виски от Металлики.
Российские селебрити не приобретают пока бренда алкоголя. Вот когда...
Это, видимо,
нет,
пока.
Нет,
я
к тому,
думаю,
что...
у тебя есть большое поле.
Но они-то вынуждены сейчас будут приобретать российские бренды, понимаешь?
Как
вот кто из селебрити купит водку Хаски, например?
Объясните, как мне, человеку из...
Рейтер Хаски точно не купит.
Из Новосибирска? Вот я просто чувак из Новосибирска. И я хочу попробовать вот этот Black End или Heaven's Door. Вот каким образом? Как это?
Ну, Heaven's Door у нас был на рынке.
Серьезно?
Его просто сейчас не стало, да-да-да-да-да.
Ну, то есть вот какие-то такие еще можно купить?
Еще можно. Но это, понимаешь, это у нас редкая история, потому что все вот эти бренды от Celebrity, какие бы они вкусные, правда, не были, некоторые из них, они в первую очередь, конечно же, на аудиторию этих Celebrity направлены, то есть это на... Китай, там Юго-Восточная Азия, Европа, ну и западный мир в первую очередь, да, потому что, ну, кто у нас знает, не знаю, там, какой-нибудь Леброна Джеймса?
Нет, знает много, но понятно, что, ну, Леброн Джеймс, ну, короче, его знает прям очень небольшая ниша. То есть мы понимаем, что это гигантская звезда, но в масштабах России...
Мне просто два продукта от звезд до меня дошли, и я попробовал в свою жизнь. Это Casamigos от Джорджа Клуни и текила, и Proper 12.
Proper 12?
Это Конор Макгрегор.
Да.
Ага.
Все, вот это вот типа два продукта от звезд, которые доходили до нашего рынка. Даже я не сказал бы до российского, до новосибирского, потому что у нас до нас доходит очень мало чего.
А текила Кендалл Дженнер не доходила, да? Пока.
К сожалению, нет. Вот, но я к тому, что, блин, а как вообще это возможно попробовать? Это можно как-то заказать или невозможно заказать? Или это нужно ехать на, не знаю,
да, слушай, ну,
BCB всякие и прочее? Хотя...
Скорее, да. Скорее, да. Ну, то есть у нас мало такого продукта представлено. Опять же, я сказал просто потому, что целевая аудитория совершенно другая.
Ну,
да.
ты по почте не можешь.
Вот, я и про это.
Но как есть бы определенное законодательство.
Хороший пример, какой там энергетик? Монстр, да, с Хабибом Нурмагомедовым?
По-моему, да.
Вот. Вот тебе яркий пример вот такого сотрудничества, но на нашем рынке. Я как бы был вообще в шоке. Вы видели продажи энергетика? В каком регионе больше всего?
Я знаю, и 30% это Сережа покупает все просто.
У нас, серьезно?
Нет. На самом деле, самый большой рынок энергетики — это Дагестан.
Дагестан?
А угадай, почему?
Ну, потому что у них... Нет. А, ну, во-первых, да. А во-вторых, наверное, они... Ну, алкоголь-то там
не
в почете.
Да, да.
Вот.
А энергетика они хлыщут. И это самый большой рынок кофе, чтобы вы понимали.
Просто Монстр, он раньше был связан с Кеном Блоком и с... Это гонщик. И там лет 10, наверное, это вот был чисто один главный представитель. Вот, типа, я про Energetic Monster узнал из
Монстр
роликов на Ютубе.
Горилла, какой из них был? Вот, борцом нашим дагестанским промоутирован. Блин, надо дабл-чекнуть.
Ну, горилла это странно, конечно, было бы. Хотя, ну... Но, окей, все равно, в любом случае, да, прикольный факт. То, что, оказывается...
Даже где-то был прикол, типа барменский, не пытайтесь смешивать энергетик от там Хабиба с виски от, да, Конора Макгрегора.
Блин, это прикольно.
Да.
Работал бы в клубе, смешивал бы и продавал таким образом.
Окей, а, короче, с российскими, а с какими-то общемировыми звездами не взаимодействовал, да, еще пока?
Слушай, взаимодействовал, но не в плане бизнеса. Я вот вчера ребятам делился историей, что да. познакомился тут и задружился с солистом группы «Франц Фердинанд», ага. которого тоже активно угощал вискарем.
Я до сих пор в тотальном ахуе от этой да. информации.
Очень невероятно крутой чувак, Алекс Капранос. Угу. Взаимодействовал, но пока ему ничего не продал, но это, кстати, хорошая идея.
Блин.
Круто.
Надо продавать.
Круто.
Алекс Капранос.
Блин.
Виски. Францы крутые.
Виски интересны. Даже...
Да, да, не, я просто в шоке от того, что на самом деле это настолько, ну, оказывается, намного ближе история. Ну, не история, а твой личный виски намного ближе к тебе. Ну, то есть, есть два ляма. Вот они у тебя отложены на первоначальный взнос за ипотеку. По ипотеку, да. Либо... Ты можешь купить себе вискарек, подождать какое-то время и потом уже решать, нужна тебе эта квартира или нет. Или у тебя есть 800 бутылок твоего личного охренительного виски, который...
Что можно просто упиться и забыться.
Да, с этим можно... Жить нет, на улице. Во-первых, это приумножать, а с другой стороны, ну просто типа это
ну и потом супер можно история. Жить в бочке, да. когда ты продашь свой
да,
вискарь.
Да, да.
Кстати, хороший вопрос в том, что бочечку-то тоже можно потом продать.
Кстати, да.
да.
Из-под Педро Хименеса уж 100%. Да.
Типа, короче, единственное, на всякий случай, что... Самое первое правило инвестиций, вы, ну, надо понимать, что инвестиции — это всегда риск, неважно какими, то есть не надо это сбавлять.
Поверь мне, ипотека — это тоже риск.
Безусловно.
Сейчас тем
нет,
более.
Нет, но мы ипотеку или этот, мы ипотеку или инвестиции, короче.
А прикинь, как в компании ты сидишь и такой, и я купил собственный вискарик, а кто-то такой... А я взял двушку в Алтуфьево на да. 30 лет. Какая история круче
нет,
звучит?
Я, ну, я да. к тому, чтобы все-таки вдруг сейчас кто-то слышит, и у кого-то есть условно миллион рублей, которые он думал, о, возьму ипотеку там или что-то.
Обратитесь не, к Никите.
Во-первых, да, обратитесь к Никите, но чтобы вы просто, послушав это, не бросались сразу что-то покупать, не разобравшись, что конкретно вы там покупаете, и ко всему подходите с головой.
Это да, drink responsible, invest responsible.
Обязательно. Вот. Я думаю, что самое время, ребята, сказать, что подкаст «Радио Буфет», который вы сейчас слушаете, всегда будет рад и счастлив вашей поддержке.
А,
как ты... можно поддержать подкаст «Радио Буфет»?
Проинвестировав
если у вас
в него.
Такая вообще мысль возникла. А, несколькими способами, на самом деле.
Ну-ка.
Вот, например, первый. Идете в свое приложение, подписывайтесь там, где вы слушаете подкасты, mm-hmm. собственно. Подписывайтесь в Apple Music, а потом такие идете. В принципе, в Яндекс.Музыке я тоже иногда слушаю. Там подписывайтесь, везде ставите лайки. Где можно, ставите 5 звезд. Это очень вообще помогает и, знаете, приободряет, что ты такое увидел, комментарий какой-нибудь приятный там оставил, прочитал, настроение улучшается, да, Сереж?
Ой, очень сильно. От каждой звездочки вообще немножко повышается.
Вот, все у нас повышается от каждой новой звездочки. Оставляйте их больше, и будет повышаться еще больше.
Потому что вы наши звездочки.
Да. Соответственно, способ номер два. То есть вы считаете, что вам мало просто звездочки поставить и подписаться? Отлично. Расскажите о нас своим друзьям и знакомым.
Пусть они тоже подпишутся и поставят звездочки.
Подпишитесь.
Это пирамида.
На телеграм-канал «Радио Буфет». Запостите нас в сторис. Сами знаете, где запостите, уже объяснять не буду.
Ну и, кстати, на телеграм Никиты тоже подпишитесь.
На телеграм Никиты
Кит-виски.
Тоже. Кит-виски. Пишется, наверное, по-английски, да?
Получается, что так.
А почему, кстати, кит-виски?
Потому что Никит?
Во-первых, потому что я проебал предыдущий телеграм-канал, который назывался «Виски».
Так, подожди. А следующий будет «Кит-кит виски»?
Нет, надеюсь, такой оплошности больше не произойдет. И просто немножко персонализировал его. То есть до этого он был максимально неперсональный, а просто такой новостной дайджест, всякие приколюхи. А здесь как будто появилась возможность, во-первых, напрямую все это рассказывать. Ну и всегда, когда есть личного контента, как будто немножко поинтереснее.
Ну так вот. Кит Виски, да, подписывайтесь. Ага. Вот, подписались на нас, на Никиту, вообще во всех разрешенных и запрещенных соцсетях. Вот. И такие думаете, не, ну мне этого реально мало. Я хочу, чтобы чуваки прям кайфанули и делали подкаст дальше с большим удовольствием. Отлично. Заходите по ссылочке в описании на наш Boosty. Покупайте подписочку, кайфуете, слушаете специальные Boosty-секции в конце каждого выпуска, которые только доступны бустерам. Слушайте какие-то эксклюзивные выпуски, которые выходят для вас. И все. Мы довольны. Мы пьем пивко. Счастливы.
Да, благодаря вам из Португалии сюда привезли Никиту.
Да, да, Никит. Вообще. Ты даже не знал.
А это так.
Вот, более того...
Только благодаря бустерам, а именно...
Если... Нет, подожди.
Ну ладно.
Если вдруг вы такие, а я верю в подкаст «Радио Буфет» и готов проинвестировать в этот подкаст даже не на месяц, не за месяц оплатить подписку, а сразу за год. Ребят, мы вам крайне благодарны. И таких подписчиков благодарим лично в нашем подкасте. И это «Барбос Онлайн». Катерина Рева, Никита Георгиевский, Андрей Макаров, Али Юсифов, Арт Факулин, Алексей Михайлов, Василий Захаров, Гинто Динда, Антон ТБ, кто бы знал, что это значит, Широбоков.
Тут побольше.
Возможно. ТПБ тогда бы было.
Блин, тут больше.
И Максим Широков. Спасибо вам большое, ребята. Да.
Всем, кроме Максима.
Ну, это ваши личные терки. Вот. Спасибо большое, ребят. Никита, тебе огромное спасибо. На этом будем заканчивать. Вот. Но еще минут на 15-20 задержимся, потому что сейчас будет Boosty-секция. Поговорим еще немножко. О чем мы поговорим? Ну, во-первых, все остальные факты, которые мы на тебя нарыли, обсудим. Вот. И еще о чем-нибудь еще, я думаю. Вот. Все. Это был Никита Курочкин.
Всем спасибо, пока-пока.
Это был Сергей Горобец. Павел Иванов и подкаст «Радио Буфет». Пока. I'm gold, I'm the wonder,